Продолжаем исследовать историю древнего мира, и мы опять в цветущей Персии. Нам нужно закончить с религией. И мы закончим. Во что же верили древние персы? Если мы имеем в виду, что к 6-5 веку Заратустра уж точно проповедовал. Ахура Мазда. Ахура Мазда – верховный бог. Благой, мудрый бог, от которого, согласно учению Заратустры, не может исходить ничего злого вообще. От него исходит самое главное – истина. И вот истина является высшей ценностью маздаизма. Так правильно, наверное, называть будет зороастризм, потому что маздаясноизм, наверное, говорить неправильно, а вот маздаизм говорить вполне правильно. Истина – аша – это высшая ценность, которая может быть, потому что аша – это эманация Бога. В этом отношении Спитама Заратустра практически дошел до рассуждений Платона, который говорил об идеальном Боге философов, который есть истина. То есть философия, которая переводится как любовь к мудрости, является прямой дорогой к Богу, потому что Бог тоже есть истина. И вот Аша, Ахура Мазды, это как раз и есть высшее благо, которое он и эманирует вовне. Это его проявление, это сотворение той самой истины, Аши, которому должны служить все люди, которые имеют в виду помогать Ахура Мазде, то есть праведники, то есть Ашванты. Ашванты – это праведник, значит. Но дальше рассуждение-то идет. Вполне интересно. Если Ахура Мазда – это благо и истина, а на свете существует масса всякой мерзости, ну, потому что люди и врут, и убивают, и лжесвидетельствуют, и кроме людей вообще много всякой дряни-то вообще имеет место на белом свете. Тут тебе и какие-то скорпионы зловредные, и павуки, какие-то змеи-гадюки, наводнение, паводки, грязь, вонь. Ведь это же все есть в этом мире, правильно? А Бог-то всеблаг, он не может такого нам предоставить. Поэтому зороастрийцы являются удивительной религией, которые пошли на то, чтобы сказать, что Бог не всемогущ. Потому что наш ветхозаветный, да и новозаветный Бог абсолютно и всеблаг, и всемогущ. В данном случае европейская логика смогла победить этот парадокс. А Заратустра сказал, однозначно разделив злого Бога и доброго Бога. Потому что есть добрый Бог Ахура Мазда, но он не всемогущ. Потому что если бы он был всеблаг и всемогущ, он бы сразу уничтожил все зло. Он бы его просто искоренил. Но Зерван, когда разделил хаос, он создал двух близнецов. Ахура Мазду, благого и мудрого Бога, и Анграманью, или как его по-другому называют в новоперсидском Ариман. Вот Анграманью – это такой же бог, но злой. И вот что бы ни сделал хорошего Заратустра, он создает истину. Анграманью сразу отвечает ему изданием лжи. Друджи. Кстати говоря, если вы помогаете, если вы грешите, и вы плохой человек, вы сознательно помогаете злому богу Анграманью, вы сторонник лжи, друджи, значит, вы друджвант, враг Ашванта, то есть сторонника истины. Создает орла красивого Ахура Мазда. Тут же ему отвечает Анграманию созданием мерзкого грифа, который жрет трупы. Есть жизнь. И тут же Анграманию награждает человека смертью. Кстати говоря, вот тот самый космологический миф, который заканчивается, то есть миф о создании этого мира, который заканчивается созданием человека, в древней индоевропейской традиции говорит нам о первом человеке Йиме, который, конечно же, только не съел яблоко познания, а сожрал быков, которые ему доверил стеречь Ахура Мазда. И тогда Ахура Мазда выгнал его из рая. И как только он оказался вот тут, на земле, тут же появился Анграманью и наградил его смертью. То есть человек стал смертен после этого. Ну и так далее. Есть у нас порхающие красивые бабочки, а есть мухи. Самая страшная муха – это муха смерти. Ну, ад, конечно же. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, убивать змей, кстати говоря, и убивать мух – это очень сильно помогать Ахура Мазде. Есть дельфины красивые, какие-то киты, А есть-то мерзость, которая ползает по дну. Вот все эти крабы, раки, всякие лангусты, омары, креветки, мидии, морские ежи, морские звезды. Все это мерзость. Донная мерзость, питающаяся испражнениями, которую создал Ангроманью. И вот все это, мухи, комары, пауки, змеи, донная нечисть, все это называется хфрастра, нечистое животное, к которому нельзя прикасаться вообще, потому что это мерзость. Ну вот это довольно понятные нам мотивы, но как они к политике-то относятся? А вот подождите, к политике они относятся самым непосредственным способом. Пока же отметим, что Спитама Заратустра, этот великий реформатор политеизма индоевропейского, он впервые на данной территории, и, кстати говоря, задолго до многих более поздних пророков отделил добро от зла. Потому что ну, ведь, вполне понятно, что люди какого-нибудь 24 века до нашей эры, то есть глубокого бронзового века, они неплохо понимали, что такое добро и зло в обычном бытовом смысле. Убивать нехорошо, воровать нехорошо, врать, в общем, тоже не очень хорошо. То, что мы называем словом «общечеловеческие ценности». Но человек бронзового века эти общечеловеческие ценности применял только к себе, своим близким, друзьям и родственникам. То есть родственника убивать нельзя, обманывать его нельзя, красть у него вообще нехорошо. А вот у чужого и украсть можно, и обмануть его святое дело, и тем более, если можно его убить, можно его убить и забрать себе все его имущество. А вот Заратустра – это знак того, что люди стали жить уже не в маленьких коллективах, а в огромной стране, где у тебя вообще-то 99,99, не только не родственники, а ты их даже не видел никогда. И если ты будешь вести себя так, что ты только свою семью оберегаешь от зла, а всех остальных можешь и обмануть, и убить, то, согласитесь, при наличии вот такого коллектива, не то что большую империю построить не получится, в одном городе, где больше 1000 человек, уже ужиться будет трудно. Поэтому тут ко двору оказывается совершенно новая религия, которая выводит добро и зло в ранг идеальной абстракции. То есть, есть не просто добро для моей семьи и зло для моей семьи, а есть идея добра и идея зла, где человеку предлагается универсальный выбор. Ты будешь хорошим человеком, ашвантом, или ты будешь мерзким дружвантом, поедателем креветок и прочей дряни. Это выбор человека. Соответственно, так как добрых людей явно больше совершенно, но они дружеванты должны будут выгнать, наказать, сделать ему хотя бы внушение, ну или если не получается, убить его. Потому что дружвант – это угроза вообще для всего коллектива, которым является огромная империя. И вот тут-то мы переходим к политике. Потому что бог Ахура Мазда, только он может создать порядок. А высший порядок это империя. То есть, как можно больше людей, которые не воюют друг с другом, не убивают друг друга, живут по одному закону. Так это и есть порядок. Это же хорошо и благо. Чем больше людей окажется в одной империи, тем на большую часть земли будет распространен порядок. А значит, эта часть земли однозначно поддерживает Ахура Мазду. И тут, конечно, играет апокалиптический мотив, потому что ведь мир-то закончится чем? Тем, что Друджа станет настолько много, то есть лжи станет настолько много, что Ахура Мазда извергнет на этот мир расплавленный металл, который уничтожит вообще все. И вот в этом расплавленном металле ашванты выживут, потому что их чистые души и чистые тела не подвержены воздействию божественного огня, а Ангроманью и вообще все злое будет сметено и уничтожено. Поэтому, если у нас сейчас вся земля покроется, вообще вся земля покроется этим пятном поддержки Ахура Мазды, то есть все будут жить в одной империи и проповедовать порядок, это значит, что если прямо сейчас прольется этот огненный дождь, то есть наступит апокалипсис, конец света. Мы сразу всей землей переселимся в сады Ахура Мазды. И все будет очень хорошо, правда ведь? А кто против этого? Так против этого слуги Ангроманью. То есть, отсюда неожиданный вывод. Любой, кто сопротивляется персидскому Шахиншаху, является сторонником Друджи, то есть лжи. То есть это пособник злого бога Ангроманью. А значит, с ним можно делать все, что угодно. Вот из миролюбивой проповеди Заратустры получаются такие интересные выводы. Впрочем, это далеко не первый раз в истории религии, потому что точно такие же выводы совершенно внезапно получились из проповеди Христа. И уж, казалось бы, самая мирная проповедь Будды привела к жесточайшим войнам и жесточайшим завоеваниям под знаменем буддизма. Кто бы мог подумать, но об этом мы будем говорить далеко не сегодня, пока же о зороастризме. То есть, Шахин Шах – ставленник Ахура Мазды, все, кто против, ставленники Ангроманью. И если вдруг кто-то соглашается подчиняться ставленнику Шахин Шаху, этому, если мы скажем по-гречески, катехону, то есть удерживающему порядок в этом мире, благословленному лично Богом, то это, безусловно, конечно, может быть и не ашвант, то есть он лично-то, может, и не исповедует Мазда Ясной, то есть правильной религии, благой веры, он, может быть, и не исповедует. Но он не дружвант, это все-таки какой-то свой. У него хорошие шансы попасть в ашванты. А если он вдруг предает, то есть отказывается от собственного слова, это друджвант из друджвантов, совершенно омерзительный тип или омерзительные типы, с которыми обязательно нужно расправиться. Ну или, как минимум, строго с ними поговорить. И, конечно, вот тут-то имеется непосредственное приложение к политике. Дважды мы уже говорили о том, что ионийские греки покорились персам, принесли им клятвы верности. И вот ионийские-то греки, это будут пионеры сопротивления персам на континенте Малой Азии. И вот именно они обратятся в своей борьбе за помощью к своим заморским родственникам и собратьям, грекам в так называемой Малой Греции. То есть в греческой метрополии, в первую очередь к Афинам. И вот именно они-то в своей борьбе сразу же превратятся в друджвантов, то есть в сторонников лжи. Они превратятся в пособников Ангроманью, и борьба с ними будет священной для всех персов, которые исповедуют Мазда Ясну, которые исповедуют зороастризм. Ну вот это мы сейчас запомним, и это будет началом нашего следующего собеседования, а пока нужно закончить самим зороастризмом в более-менее развитом его виде. То есть, понятно, мы зафиксировали в прошлый раз, что в бронзовом веке, в начале истории, никакого зороастризма не было, хотя форма почитания этих богов и эти боги уже существовали. И только Заратустрой, возможно, это было в 7-м, возможно, в 6-м веке, может быть, чуть раньше, до нашей эры, появляется вот та самая религия, которую можно считать в полном смысле монотеистическим дуализмом. То есть, где есть зло, есть добро, и они равнозначны друг другу, их соприкосновение порождает весь наш видимый мир. Это очень похоже на этих двух дельфинчиков, инь и янь, которые потом будут проповедовать китайцы. Ну так китайцы откуда-то возьмут, правильно? От индийского буддизма, которым произойдет из индуизма, который вообще-то к Авесте непосредственно родственен. У них одни и те же корни. Это вот соприкосновение черного и белого, доброго и злого, темного и светлого порождает весь тварный мир. И свободный выбор человека, как перейти и куда перейти. На светлую сторону силы или на темную сторону силы, потому что там есть печеньки. А как можно перейти на светлую сторону силы? На темную очень просто. Нужно на самом деле ничего не делать, и ты сам покатишься по наклонной. А вот для того, чтобы перейти на светлую сторону силы, то есть стать ашвантом, сторонником Аши, нужно подниматься вверх. И есть три ступени. То есть вроде бы все просто. Первое. Благая мысль. То есть нужно думать правильно о хорошем. Второе. Благое слово. Проповедовать нужно только хорошее. Ну, как это мы с вами сейчас делаем. И третье – благое дело. Вот таким образом, только преодолевая каждый день эти три ступени, человек стремится к Ахура Мазде. И если мы посмотрим на троны персидских шахин-шахов, которые потом восстановят парфяне и уже настоящие персы во времена позднего Рима, то мы увидим, что все они стоят на трех ступенечках и даже изображаются всегда так, на трех ступеньках, то есть изображают трехстопный путь спасения. Чтобы нам и Ахура Мазде было легче, понятно, он довольно высоко, это бог, у него сложная работа, он совсем один не справляется. Ему помогают Амеша Спента, то есть благие бессмертные или святые духи. Вот как у нас есть один святой дух в христианстве, там их семь. Святые духи, которые покровительствуют добру и помогают человеку проходить путь спасения. Первый – это сам Ахура Мазда, конечно же, тоже не благой дух, конечно, благой. Вохумана – это некто благосклонный, бог мудрости. Аша Вахишта – это, значит, истинная праведность. Аша – истинная, Вахишта – праведность. Хштара Вайрья – это желанная власть, так называемая, или благая власть. Спента Армайти – это благочестие. Его иногда еще называют спандармат на современном персидском языке. Хаур Ватат – это целостность, он же Хордат на современном персидском языке. И Амиратат или Америтат – это бессмертие. Это вот семь эманаций Ахура Мазды, с которыми он не разделен и которыми он награждает нас. Но ведь помимо семи Амеша Спента существуют некоторые другие боги, которые тоже помогают Ахура Мазде устраивать вообще все мироздание. Потому что есть, например, Митра. Это бог договора, бог порядка и бог войны заодно. Ну, согласитесь, большое войско без порядка не потянет. В дальнейшем Митра станет еще и солнечным богом, когда зороастризм придет в Вавилон и скрестится с местными религиозными культами. И потом митраизм заживет уже отдельной самостоятельной жизнью, как настоящая отдельная самостоятельная религия в Римской империи. Но это куда более поздняя история. Мы о ней говорили, рассуждая о Древнем Риме. Кроме того, есть Ардвисура. Ардвисура. Или Ардвиасура. Это дочь всего лишь Ахура Мазды, которая богиня рек и вод. То есть, видите, мы вроде бы говорим о монотеизме, где есть только Ахура Мазда и его враг Анграмани, но нет, на самом деле мы видим, что все несколько иначе. Мы видим тут следы древних политеистических культов, которые на самом деле торжествовали над этой общей философской идеей в повседневной практике, скорее всего. И мы видим бога Хаому. А что такое Хаома? Хаома – это то же самое, что и индуистская сома. Это напиток, вообще-то, который выгоняли из эфедрина содержащих деревьев. Это очень сильный стимулятор, очень мощный тонизирующий напиток, который считался напитком бессмертия, напитком америтат. Из-за чего боги, собственно, и бессмертные, потому что они питаются только хаомой. И вот хаома, как и индуистская сома, мы о ней будем говорить, когда будем говорить об истории Индии, она держит вообще бессмертных в бессмертном состоянии. И это на самом деле бог. А, собственно, сам напиток – это только его материальное проявление. Когда умирает зороастриец, ему обязательно перед смертью его причащают хаомы. Если он не успевает перед смертью испить хаомы, ему в ухо наливают капельку хаомы, чтобы пропитать его тело божественной эманацией. Чтобы, когда начнет страшный суд, чтобы тело могло воскреснуть. Причем не в виде гниющего зомби, а в виде чего-то, в чем можно просто будет жить. То есть, в виде идеального тела, в которое потом можно будет обратно поселить душу. То есть, зороастрийцы проповедуют духовное и телесное воскресение одновременно. Так вот, хаом – это тоже бог на самом деле. Это не просто напиток, это бог. И таких богов, да, довольно много, их десятки. И причем, скорее всего, когда мы говорим о зороастризме времен ахеменидов, эти боги имели свои собственные культы. Вот мы сейчас сказали про Ашу, про Друджу, про Ахура Мазду, но кто это исповедовал? Вот, видимо, наследие Спитамы Заратустры было доступно очень узкой группе просвещенных, которыми являлись священнослужители, то есть маги, которых называли по-персидски несколько иначе – мабеды. Мабед – это как раз священнослужитель. Я, правда, опять же не знаю, как слово «мабед» в греческом превратилось в слово «маг», но у них, как мы наблюдаем, вообще были большие трудности в персидской транскрипции. Вот слово «дарьяуш» не произнести, но хотя бы Дарий на Дарья уж хоть как-то похож. Но как похож Анграманию возьми Бардия на Смердиза, я понять не могу. Точно так же и в данном случае. А у меня Мобед и Маг никак не сочетаются друг с другом. Тем не менее, это одно и то же слово. Помните, как в Шахнаме в шестом томе в начале было сказано под пером великого Фердоуси: Ездигерд воцарился в державе своей, к себе призывает всех лучших мужей, мобедов и всех именитых собрал, и радов и всех именитых призвал, ну и так далее. Но Фердоуси это совершенно отдельная история, просто я вспомнил как пример слова мобед. И вот эти мобеды, скорее всего, изначально происходили из племени, в котором жил сам Спитама Заратустра. И вот мобедами, очень может быть, называлось племя самого Спитама Заратустры. И вот когда он понес свою проповедь людям, его ученики получили имя по имени его собственного племени. Их всех стали называть мобедами или магами. Ну вот интересно, а где же он проповедовал? А проповедовал-то он, дорогие товарищи, в Моргиане в Бактрии, там, где находят самые ранние признаки поклонения огненному богу Анграманию и вообще огнепоклонничества в зороастрийском его изводе. Он родился, вырос там, проповедовал там, и его проповедь, в конце концов, дошла до державы Ахеменидов. Сначала до Мидии, потом до державы Ахеменидов, и оказалась очень ко двору. Ну, просто потому, что люди, которые хотя бы понимают, что грешить внутри большого государства это плохо, они гораздо более удобны, чем какие-нибудь дикие кочевники или викинги, которым зарезать, как высморкаться. Ведь правда, с такими людьми очень сложно строить жизнь многих-многих людей внутри коллектива. Правильно? Правильно. Таким образом, мы видим, что зороастризм в державе Ахеменидов был уделом в чистом виде очень немногих. Остальные понимали, что это такое в принципе, при этом поклоняясь, как нормальные язычники, множеству богов, и одновременно духом предков, духом растений и прочее, 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 прочее. Но при этом имелось некое стержневое понятие, уж точно совершенно у аристократической элиты. Понятие блага и понятие истины, которую греки, в конце концов, нарушили. В не последнюю очередь из-за чего разгорелись греко-персидские войны. Но о них мы будем говорить в следующий раз. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю древнего мира.